Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 616 раз, и мы с вами в послании к Ефесянам апостола Павла. Мы подходим к новому разделу послания к Ефесянам. А в первом разделе мы говорили о том, как Бог призвал нас в небеса. Во втором разделе будем говорить о том, как жить на земле. Собственно, не мы так устроили, не мы так придумали. Это апостол Павел так придумал, он так сделал, Дух Святой так повел его. Я думаю, не случайно, потому что есть немало людей, которые хорошо усвоили, что они живут на небесах. И, наверное, на небесах они живут, в общем, даже неплохо. Но судить мы об этом пока не можем, со временем только сможем. Проблема только в том, что на земле они живут как-то очень-очень странно. Церковь называется новым человеком. Хорошо, но как же ходит этот новый человек? Как ходит по земле невеста Христова? Как ведет себя Божий народ? Как своим поведением, своими ежедневными поступками мы исполняем Божью волю, которая открылась нам и для нас? Да, конечно, церковь новый человек, церковь невеста Христова, и смысл-то в том, чтобы это было заметно и в том мире, в котором церковь живет. Да, мы живем среди искушений, мы живем среди испытаний. И тут один большой вопрос. Как в принципе это возможно? С одной стороны, церковь, которая призвана Богом, чтобы быть Божьей церковью, чтобы быть праведной. С другой стороны, тот окружающий мир, который, конечно, на нас действует. Христос говорит, что мы в мире, но при этом мы не от мира. И это действительно так. Кстати, иногда утверждают, что послание к Ефесянам занимает в Новом Завете примерно то же место, что и книга Иисуса Навина в Ветхом Завете. И вот почему. Бог ввел израильтян в новую землю, в землю обетованную, и при этом израильтяне находятся во многом на вражеской территории. Как ходить по этой вражеской территории? Как жить? Что делать? Это тема книги Иисуса Навина. Бог ввел нас на новую территорию. Мы теперь граждане небесного Божьего Царства, и это все очень хорошо, но мы продолжаем ходить по этой земле. Мы продолжаем жить в этом мире. Как это делать? До сих пор мы с вами читали о положении христиан. Сейчас мы с вами будем читать о поведении или о поступках христиан. И на самом деле главный вопрос о том, как Христос меняет нашу жизнь. Как христианская жизнь отражается на нашей жизни повседневной. Я, кстати, сейчас, может быть, немножко отвлекусь. Говорили мы как-то с одной семьей. И я их спрашиваю, ну вы христиане, но в церкви вас не видно. Почему вы не ходите в церковь? На что они мне отвечают, а мы члены Вселенской, невидимой церкви. Я говорю, ну да, наверное, именно поэтому вы такие вот невидимки. На служениях нет, на каких-то церковных встречах нет. Интересно, что эти люди зачастую появляются на членских собраниях, когда начинается какое-нибудь сложное, тяжелое обсуждение. Принадлежность к церкви, как и христианская жизнь, проявляется в нашей жизни повседневной. И вот 4 глава. В первых 6 стихах перед нами портрет или характер нового человека. В стихах 7 по 13 от чего воздерживается новый человек. И дальше, до конца главы, запреты для нового человека. Мы об этом будем говорить в ближайших наших нескольких передачах. в нескольких встречах. Да, члены церкви должны проявляться. Кстати, прежде чем перейдем к тексту, еще одна оговорка. Эта оговорка очень важная. Все, что написано здесь, написано только для христиан. Эти слова не относятся к тем, кто пока еще не стал Божьими детьми. А в конце концов, мы ведь не можем настаивать, чтобы мертвый человек сам встал и пошел. Мы с вами говорили о том, что в грехе мы были мертвы. Без Христа мы мертвы. И вот эти попытки реформировать жизнь не покаявшегося перед Богом человека, эти попытки совершенно бесполезны. Потому что получается, что мы от духовно мертвого человека требуем, чтобы он жил как духовно живой. Его нужно сначала оживить, и сделать это может только Христос. И уже тогда, уже после этого начинает меняться жизнь человека. И вот апостол Павел, находясь в заключении, рассказав уже о том, как устроена жизнь христианина с небесной точки зрения, рассказав о нашем призвании, рассказав о Божьем деле, совершенном за нас и для нас, рассказав обо всем этом, апостол Павел начинает говорить о нашей реакции, о нашем ответе. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Когда-то мы были мертвы, но Бог нас оживил. Когда-то мы были без цели, но сейчас Бог призвал нас к совершенно конкретной цели. Вот эта связь предыдущей части послания и того, что мы сейчас читаем, эта связь на самом деле фундаментальна. Без нее мы ничего не поймем. Не случайно стих начинается словом «итак», «следовательно». То есть, исходя из того, что уже говорилось в прошлый раз, я узник, я тот, кто находится в тюрьме, но при этом он говорит «узник в Господе». У него есть узы, которые его связывают. Это узы тюремные. И у него есть, совершенно парадоксально, узы, которые его освобождают. Вот это узы во Христе. Он узник, но он в Господе. Он узник, но он во Христе. И вот этим авторитетом, этой властью, он обращается к своим слушателям. Кстати, похожее обращение мы находим в послании к римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Умоляю. То есть не требую. Это не огонь и дым у подножия горы Синай. Это мольба апостола Павла, обращенная к слушателям. Это смирение. На самом деле он ведь мог говорить с ними и совершенно по-другому. Он был бы прав, но он смиренно обращается к ним и смиренно передает им Божию волю. Послание к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Это же мысль. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Достойно благовествования. Кстати, слово «поступать» в русском тексте очень хорошо переведено, потому что «поступать» — это значит действовать, совершать поступки, но в греческом действительно тот же самый корень «поступать», «поступь», то есть «ступать», «ходить». Ходите или живите достойно этого призвания. К нам с вами сегодня присматриваются, на нас смотрят, действительно ли вы Божие дитя, действительно ли вы живете как христианин. Это даже не о том, как вы ходите, а еще о том, где вы ходите, сколько времени проводите в Слове Божьем, сколько времени проводите в молитве, как реагируете на те вызовы, которые оказываются для неверующего человека непреодолимыми. Ну, допустим, неверующий человек смотрит и говорит: «Ой, вот в такой ситуации надо разозлиться, Ну, то есть невозможно не разозлиться. А вы не разозлились. И вот тогда человек спрашивает себя, а почему он не разозлился? И в ответ на этот вопрос «почему?» апостол Павел называет 7 качеств, которые мы приобретаем в Иисусе Христе. Эти качества у нас уже есть, они уже даны нам. Но повседневная жизнь, повседневные поступки помогают нам развить, укрепить эти качества. Давайте посмотрим на эти качества. 2 стих. «Со всяким смиренным мудрием». Знаете, я вырос в культуре, где ценился, да и ценится интеллект. И сам по себе интеллект – это хорошо. Смиренномудрие, друзья, это не отсутствие интеллекта. Смиренномудрие – это способность не превозноситься своим разумом. Не превозноситься, потому что вот у вас такой хороший интеллект, такая хорошая подготовка и так далее. Я как-то уже рассказывал, но расскажу еще раз об одном студенте семинарии. Он был лучший студент семинарии. И какая-то церковь, вот недалеко от семинарии, причем довольно известная церковь, нуждалась в проповеднике. Там вдруг в воскресенье вечером, по-моему, случилась такая ситуация, что проповедовать было некому. Ну и они позвонили в семинарию и говорят, есть у вас какой-то очень хороший студент, какой-нибудь очень умный студент на 4-м курсе, желательно, который мог бы прийти и сказать проповедь. Ну и отправили туда лучшего студента. И он был, конечно, в восторге. Он никогда не проповедовал в такой известной церкви. И он выучил проповедь буквально наизусть. Он решил эту церковь обязательно покорить, потому что ну, это 4-й курс. Если он сейчас эту церковь покорит, ну, то окончит семинарию, и, может быть, его туда позовут на постоянное служение. И вот он выходит и видит перед собой глаза людей, и забывает всю проповедь, которую выучил наизусть. То есть вот он что-то такое бормочет с кафедры. Как-то он эту проповедь закончил, и понурый, побитый ушел с кафедры, помолившись заключительной молитвой. И вот подходит к нему церковная бабушка. Церковные бабушки есть во всех странах, во всех церквях. Подходит, смотрит на него и говорит, молодой человек, если бы вы вошли на эту кафедру таким же, каким с нее ушли, то у вас была бы замечательная проповедь. Ну и более того, наверное, вы и ушли бы с этой кафедры совсем не в таком состоянии, как сейчас. Что она имела в виду? Вот он взошел туда, как петух на насест. Сейчас я вам тут всем пропою, сейчас я вам тут всем все расскажу. Горделиво взошел. Господь его смирил за эти полчаса проповеди. Он уходил в совершенно другом состоянии. Но проповедь была бы гораздо лучше, если бы он взошел на кафедру не с гордыней, а со смирением.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Смиренномудрие – первое качество. Кротость – второе. Кстати, сегодня очень мало кротких христиан. Мы пытаемся доказать свои права, как это когда-то делал, между прочим, сатана. И есть немало людей, которые даже в церкви пытаются самоутвердиться. Причем они самоутверждаются за счет других. Они думают только о себе. Они думают о том, чтобы их было заметно, чтобы доказать другим, какие они молодцы. Кротость – это не есть слабость. Кротость – это осознанная способность отказаться от того, что мы имеем по праву, отказаться ради других людей. Кротость – это не когда я позволяю другим вытирать об меня ноги. Вспомните, пожалуйста, что наш Спаситель назван кротким и смиренным. Вспомните также, что кротким и смиренным назван Моисей. Вспомните, как порою сурово вел себя Моисей. Но кротость — это другое. Кротость — это умение сказать: ради другого человека я отказываюсь от того, что может и должно бы по праву принадлежать мне. Как Христос ради нашего спасения отказался от прерогативы своей божественности, когда пришел на эту землю. Он страдал, он был распят. Да, он воскрес, но в кротости он пошел на это. Он пошел на это распятие ради нас с вами. Дальше мы читаем о следующей добродетели, о следующей черте характера христианина — это долготерпение. Мы с вами говорили об этом, когда читали первое послание к Коринфянам. Долготерпение иногда понимают как качество человека, который, ну вот его долго бьют, а он терпит. Однако слово «долготерпение» в оригинале все-таки не об этом. Это скорее о человеке, который умеет гореть медленно. Вот он не вспыхивает и сжигает все сразу, и сжигает все вокруг себя так же. И он, с другой стороны, не бережет этот огонь просто для себя, не раздавая кому-то другому, не раздавая его другим людям. Потому что и то, и другое совершенно неправильно, и то, и другое совершенно не по-библейски. Долготерпение — это способность давать тепло. И давать это Божие тепло на протяжении долгого периода времени, что бы ни происходило вокруг, какие бы холода ни наступали. Не держать для себя только, с одной стороны, не стать спичкой, которая вспыхнула на минуту, с другой, а в долготерпении идти по этой жизни и давать не свое, но Божие тепло на протяжении долгого времени. Кстати, именно это значение раскрывается контекстом «снисходя друг ко другу любовью». Это долготерпение, это не то, что меня бьют, и я к ним снисхожу, или вас бьют, вы снисходите. Это то, что вы готовы служить людям, даже если холодно, даже если тяжело, снисходя друг ко другу, опускаясь друг ко другу, приходя друг ко другу, если хотите, прощая друг друга. Это еще одна черта, еще одно качество христианина. Вести себя по отношению к другим в духе любви, в духе прощения. И дальше еще одно качество. Мы читаем третий стих: «стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Это единство Духа, о котором молился Господь. Помните, Он молится, чтобы мы были едино. Наше дело сегодня поддерживать, сохранять это единство. И здесь ключевое слово «сохранять». Вот не создавать, потому что единство христиан уже создал Господь. Наше дело его сохранять. Это важно вот почему. В нашем стремлении что-то создать мы иногда создаем нечто такое, чего Бог не создавал. И более того, что-то такое, чего мы создать не можем в принципе, потому что создать это может только Христос. Я как раз и говорю о единстве. Понимаете, если Бог не создавал для меня единство с представителем какого-то нехристианского вероучения или околохристианского вероучения, то не мое дело пытаться это единство создать. Я знаю религии, это человеческие религии, которые говорят: а давайте мы всех объединим. А давайте мы скажем, что все в конце концов поклоняются одному и тому же Богу. Давайте создадим некое новое единство. Нет. Не наше дело создавать то единство, которое Бог не создавал. Наше дело — поддерживать то, что Бог уже дал, что Бог уже созидает. Вот следующие стихи с 4 по 6 как раз и отвечают на тот главный вопрос, который, скорее всего, здесь приходит в голову. А вопрос очевиден. Если это единство, которое создал Бог, то как узнать это единство? Чем оно характеризуется? Как его понять? Ну, потому что если Бог это сделал, то нам нужно его заметить. Что объединяет нас, христиан? И как отличить наше единство или тех, кто находится в этом единстве, от тех, кто в нем не находится? И вот 4 стих. «Одно тело и один дух». Давайте остановимся здесь. «А о теле Христовом мы уже говорили. Церковь Христова». Человек, который называет себя верующим, много раз называет верующим, но при этом не входит в общение с церковью, нарушает это единство. Один дух. Есть такой дар, как различение духов. И иногда человека, который пока не принадлежит к этому единству, я использую слово «пока», надеюсь, что он будет принадлежать, но пока не принадлежит. Так вот, такого человека можно увидеть, можно определить, потому что вы понимаете, на духовном уровне вы чувствуете, дух здесь не тот. Дальше. «Как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Это единство призвания и единство надежды. Мы смотрим в будущее, и надежда у нас одна и та же. Надежда на Бога. Другой нет. Другого основания для надежды просто нет. Один Господь. Да, верующий человек называет Иисуса Христа Господом. Он не просто восхищается Христом. Он не просто говорит о том, что Христос хороший пример для подражания. Он не просто говорит о Христе как об учителе нравственности. Нет, верующий человек принимает Иисуса Христа как Бога, как своего Господа, опять не просто теоретически, да, а лично своего Господа и своего Спасителя. Одна вера — это та самая апостольская вера, которую приняла когда-то ранняя церковь. Эта вера неизменна. Об этом мы читали, например, в «Деяниях апостолов», 2 глава, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах. Учение апостолов — это и есть та одна вера, которую имеет церковь, которую от апостолов она получила. Одно крещение. Тут очень важно сказать о том, что это не крещение как таинство церкви, а не погружение, потому что есть христиане, которые скажут, что ну вот, главное именно это крещение, именно это погружение, желательно еще и в нашей конфессии. Но апостол Павел говорит о крещении как об идентификации со Христом. Это крещение Святым Духом. Это то, о чем мы уже с вами размышляли в связи с первой главой послания к Ефесянам. Помните, 13 стих, об этом очень подробно говорилось, о том, что Бог запечатлел нас Святым Духом, то есть Он дал нам этот дар, а если брать слово, которое используется в Священном Писании, этот задаток Святого Духа. И теперь мы понимаем, что полностью все богатства, которые Он приготовил для нас, мы получим в свое время. Одно крещение. Еще раз перечитаю. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Мы восходим на самый верх. Мы читаем о том, что Бог над всеми, при этом он через всех, при этом он во всех. Так как показать это рукой? Вот он сверху над всеми, он внутри во всех, или он через нас, но в разные стороны, как бы через всех. Да и то, и другое, и третье. И над всеми, и во всех, и через всех. Один Бог, как Отец всех верующих людей. И перед нами сегодня великая часть Божьего Слова, великий фрагмент Божьего Слова. Вы скажете, ну не получится же так. Как же он и над всеми, и во всех? А помните, в третьей главе была молитва о познании превосходящее разумение любви Христовой. То есть познание того, что земным разумом понять невозможно. Иногда спрашивают, ну где Бог? В небесах? Да. А где Христос? В тебе? Да. А как может быть и то, и другое? Здесь человеческая логика не успевает за Божьим действием. Человеческая логика не способна классифицировать здесь то, что делает Бог. Но именно об этом апостол Павел и молился. Именно поэтому апостол Павел и молился, прося, чтобы Бог дал понимание. И это понимание по своей милости, по своей благодати Бог дает. Зачем? Для того, чтобы жизнь наша изменилась. Для того, чтобы уже на этой земле мы жили и поступали как граждане Небесного Царства. Но ведь силы нету. А как же та сила, которая воскресила Христа из мертвых? Та сила, о которой говорилось в первой главе послания к Ефесянам. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.